студии Диана Кобракова. Всем здравствуйте. И у нас в гостях сегодня режиссер Николай Лебедев. Николай, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Расскажу, что в нашей повестке сегодня это кандидаты на премию «Оскар», ликвидации Министерства культуры и закрытие театров, но не пугайтесь заранее, и доску позора российского кино тоже с вами сегодня затронем. Вы как человек, который уже удостоен многих премий, вообще как к ним относитесь? Положительно, отрицательно, что они для вас как человека-режиссера в профессиональной сфере значат?
Ничего. Я человек? Нет, почему же нет? Я человек, ничто человеческое мне не чуждо, и, конечно, приятно, когда говорят добрые слова в ответ на твою работу. Однако считать их целью я не могу. Мне важно снимать кино, мне важно создавать контакт с аудиторией. Вот это самая большая награда, если это получается.
Угу. Вообще премии, и учитывая скандальность премии последнее время, как и «Оскара», который мы сейчас с вами обсудим, это как-то сказывается вообще на ценности премии как таковых. Ну, то есть, понятное дело, что, например, для вас, как для режиссера, вы снимаете картину, вы полностью погружены в процесс, ну, и если потом наградят, здорово.
Здорово.
Не наградят, ну, возможно, наградят в другой раз. Ну, и бог с ним.
Возможно.
Для кого-то премия – это цель – получить премию. Ну вот я не знаю, как переживал отсутствие «Оскара» тот же Леонардо Ди Каприо, который долгое время не мог его получить. Но вот все-таки ценность, она сегодня другая, нежели мы возьмем там 10 лет назад премии как таковой, или нет?
Думаю, что нет, и всегда людям приятно получать эти премии. Альфред Хичкок, великий режиссер, который снял огромное количество замечательных фильмов, переживал даже в конце жизни, что никогда не получал «Оскар» как лучший режиссер. Он несколько раз номинировался, mm-hmm. 5 раз, но ни разу не получил. И он в разных беседах с разными людьми вздыхал и говорил всегда: «Шафер, но никогда не жених». Конечно, мы все как дети, и здорово, если есть заветная статуэтка или, скажем, пальмовая ветвь. Но понимаете, какая штука? Те же самые «Оскары» бывают, оказываются началом конца.
Mm-hmm.
И вот об этом уж точно никто не мечтает. Бывает, что человек получает «Оскара», и после этого судьба его фактически заканчивается. И больше нет ролей, и больше нет фильмов, и больше нет интересной работы. Думаю, что о таком венце своей карьеры или шире своей судьбы вряд ли кто-то мечтает. Ди Каприо, слава тебе, Господи, снимался много, удачно. И одна из его ролей награждена «Оскаром». Лучшая она или худшая, не знаю, но всегда приятно оказаться в этом пантеоне. И думаю, что он был доволен, когда он получал.
Собственно, Леонардо Ди Каприо был не просто так упомянут, потому что он как раз в рядах претендентов на «Оскар» и в номинации «Лучшая мужская роль». И вместе с ним Мэттью Рис, Роберт Паттинсон и Джонатан Прайс. Это то, что касается лучшей мужской роли. Вы смотрели вот эти вот фильмы «Однажды в Голливуде», «Маяк», «Прекрасный день по соседству», «Два папы». Ну, то есть, можете кого-то выделить для себя?
Я могу выделить Леонардо Ди Каприо, поскольку я смотрел картину «Однажды в Голливуде». Mm-hmm. А остальные картины еще не посмотрел и нахожусь в предвкушении, потому что, как правило, «Оскар» все-таки обращает внимание на интересные работы, интересные картины. Далеко не всегда самая интересная картина или самая интересная работа получает статуэтку. Но вот этот список номинантов, он, как правило, очень достойный. Поэтому мне предстоит много хороших впечатлений, подозреваю.
Номинированы, правда, очень известные люди. И я нашла критические комментарии от американских актрис, в частности, Эван Рэйчел Вуд. Довольно критически отозвалась в своем твиттере по поводу «Оскара». И написала следующее. «Кто-нибудь еще ждет того, чтобы посмотреть, как тех же самых 12 человек номинируют на «Оскар» в этом году?» Дальше речь вообще пошла о прибыли, и она пишет, цитата, «В индустрию нанимают тех актеров, которые смогут принести фильму финансирование, и в итоге получается очень небольшая группа людей, которую мы видим из года в год».
Отчасти она права, поскольку и фестивали, это не только «Оскаров» касается, но и множество фестивалей, они призваны как раз обратить внимание на те или иные картины и, стало быть, способствовать их раскрутке в мире и привлечению зрителей. Другой вопрос, что если бы этой замечательной артистке досталась номинация, вряд ли бы она так скептически относилась.
Ей номинация, да, пока не досталась.
В том-то и дело, вообще... поэтому она так об этом и говорит. Я думаю, что она изменила бы свое отношение, если бы Киноакадемия на нее обратила внимание. Что такое Киноакадемия на самом деле? Это странное образование, но достаточно показательное, потому что это все профессионалы Голливуда, ну, большие профессионалы. Когда мы говорим о жюри кинофестиваля, о призах кинофестиваля, что это такое? Это 5, ну, 7, ну, хорошо, 10 человек, обычно даже 10 нет, которые сели, посмотрели фильм, существуют политические какие-то течения определенные и прочее, и вместе выбрали что-то. Это, в конце концов, мнение вот этих 7 или 5 человек. Когда мы говорим об «Оскаре», это консолидированное мнение достаточно большого количества профессионалов. Их порядка там 6, по-моему, с лишним тысяч человек, которые тоже, разумеется, мыслят по-своему, существуют политические какие-то течения или социальные вещи, которые влияют на их выбор. Но, в принципе, это, ну, такая, скажем, более... репрезентативная подборка, скажем так. Но это не значит, что это правило. Как я сказал, много есть очень известных, выдающихся картин, которые не получили ни «Оскар», ни гран-при на фестивалях, но они остались в истории мирового кино. Ну, скажем, «Головокружение» Хичкока, картина, которую сегодня называют лучшим фильмом всех времен и народов, по-моему, она даже не была номинирована ни на какую категорию. Не то, что на главный фильм, это точно не была номинирована. Или, скажем, «Гражданин Кейн», который тоже называли лучшим фильмом всех времен и народов до этого во множестве опросов, он получил, если я не ошибаюсь, приз за сценарий только, но больше ничего.
Я бы расстроилась. Но вот на месте людей, которые участвовали в этом процессе, я бы расстроилась, честно признаюсь.
Вы имеете в виду на месте людей, которые сделали картины?
Да, конечно, конечно.
Конечно, они расстраиваются, потому что все-таки, как ни крути, респектабельность, как говорят в Америке, это очень важная вещь в карьере, потому что человеку легче работать, если его уважают, если с ним считаются, и он может создавать больше интересных картин. Ну, по крайней мере, человек, который, у которого существуют здоровые амбиции.
Угу. Ну вот скажите, вы как режиссер, и сегодня много говорят о том, что вы планируете съемки фильма «Мастер и Маргарита», вы бы решились взять какого-то малоизвестного актера? Или, наоборот, сделали ставку на какого-то популярного артиста, который уже себя зарекомендовал, который имеет какие-то премии, призы?
Мне кажется, что в этом вопросе мы ставим телегу впереди лошади, потому что совершенно не важна степень известности актера. Важно, насколько он соответствует роли, насколько он может ее одухотворить. Я очень люблю работать с неизвестными актерами, много работал с ними. Допустим, в картине «Звезда» практически все ребята были дебютантами. И Игорь Петренко, и Артем Семакин, и Алексей Панин, и Толя Гущин, и Катя Вуличенко. Данила Козловский, когда снимался в «Легенде номер 17», он уже у него была фильмография. Но он, в общем, не был известен. С ним можно было спокойно ходить по улицам, что мы и делали. При этом я очень люблю работать и со звездами. Uh-huh. Потому что звезда — это не только вот этот свет, который люди лучат с экрана. Звезда — это невероятный уровень профессиональности, настоящая звезда. Высочайший уровень профессионализма и ответственности. Это люди, на которых можно положиться абсолютно во всем. Скажем, Владимир Машков, или Олег Меньшиков, или Ольга Остроумова, или Евгений Миронов, или Елена Сафонова, Нина Усатова. Я могу продолжать и продолжать этот список.
Ну, вы прям всех топовых актеров.
Ну, я с ними
конечно
работал, и это было большое счастье. Мы продолжаем общаться, дружить, потому что мы нашли общий язык и в жизни, и на съемочной площадке. И в жизни мы нашли общий язык, именно потому что мы его нашли на съемочной площадке. Я приходил на площадку и всегда чувствовал себя защищенным с этими замечательными актерами.
На роль мастера кто сегодня подходит?
Таких много.
Данила Козловский.
Вы хотите спросить меня, будет ли Данила играть,
конечно,
в этой картине?
Конечно.
Давайте спросим об этом у Данилы. Почему вы спрашиваете у меня?
Я бы предположила, либо Данила Козловский, либо, если мы рассматриваем известных и сегодня на волне популярности, Александр Петров.
Угу.
Но Александр Петров, который сыграл Гоголя, мне кажется, перемещать его в «Мастера и Маргариту», хотя, не знаю, вы бы переместили?
Я очень осторожно отношусь к имиджам актеров. Я много раз ошибался, рассматривая актеров по их ролям. С актером надо встретиться и начать репетировать. И вдруг открывается нечто совершенно неожиданное. Так было у меня, допустим, и с Мироновым, и с Ольгой Остроумовой, и с многими другими. И, кстати, с Козловским тоже. Поэтому я совершенно не боюсь их бэкграунда. Меня интересует, что они могут сделать здесь и сейчас, насколько им интересен проект, насколько они вписываются в сложившийся ансамбль, к примеру, если ансамбль не делается под них. Поэтому я открыт ко всем идеям.
В общем, не исключено, что и Александр Петров сыграет мастера.
Я ничего не исключаю, но могу вам сказать, что актерский ансамбль сложен картины, сложен практически полностью. И я не хочу вас интриговать, но ничего не смогу вам рассказать, поскольку на сегодняшний день проект, который полностью подготовлен, сейчас складывается финансовая история, пакетирование происходит, как говорят. Поэтому в течение, видимо, еще года мы не приступим к съемкам.
Я все равно желаю вам удачи, и фильм «Мастер и Маргарита» мы очень ждем на экранах.
Спасибо,
на экранах,
спасибо.
Да. А по поводу «Оскара» добавлю, что все номинанты будут представлены аж 13 января 2020 года. Сегодня только начало, а сама церемония вручения состоится 9 февраля. Прежде чем перейдем к следующей новости,
как
хочу...
стыдно, я не смотрел ничего, но просто я даже не слышал про эти картины, только посмотрю, видимо.
Да, я, кстати, сделаю то же самое, потому что я не смотрела даже «Однажды в Голливуде».
Ну, это я посмотрел. Правда, я уезжал, у меня были зарубежные командировки. Я даже не слышал про эти фильмы, очень интересно посмотреть.
Дальше, если мы двигаемся, вы окончили факультет журналистики МГУ и какое-то время, собственно, работали журналистом и снимали детские передачи, если я ничего не путаю.
Ну, в том числе я здесь снимал молодежные передачи, а детские передачи я делал уже как режиссер «Улицы Сезам».
Молодежные передачи. На ваш взгляд, сама молодежь, это были 90-е, когда вы работали?
Я начинал в 80-е.
А, даже 80-е. Да. Вот за этот промежуток времени, на ваш взгляд, насколько сильно изменилась молодежь и ее отношение к тому контенту повсеместному, интернетному, радийному, телеконтенту, который молодежь потребляет?
Ой, как вы страшно сказали. Контент потребляет. Я не знаю, насколько изменилась молодежь. Я тогда был сам молодым человеком, и поэтому мне было близко и понятно то, что происходит. Но я не думаю, что я был типичным представителем. Я, наверное, смотрел все-таки на это довольно со стороны. Тогда только развивались молодежные движения в самых разных направлениях. И это противостояло жесткой структуре пионерия, комсомола и так далее. Сейчас мне кажется, что люди стали более продвинутые и мультикультурные, что меня радует. Я оказался на, к примеру, встрече с Копполой, и многие ребята задавали вопросы на чистейшем английском, общались с ним прекрасно. Раньше такое невозможно было по себе представить. Я вижу, что это люди читающие, думающие, интересующиеся не только кино, интересующиеся жизнью вокруг. И это люди, не настроенные на конфликт, что мне тоже очень нравится. Они настроены на что-то позитивное.
И это все о молодежи, если кто-то упустил. Дело в том, что Генпрокуратура предложила запретить СМИ публиковать материалы о преступлениях несовершеннолетних, чтобы подобные ситуации не повторялись. Вот как думаете, насколько это эффективная мера в таком контексте? Не публиковать СМИ о преступлениях, не публиковать информацию в СМИ,
да,
о преступлениях несовершеннолетних.
Я понял, о чем идет речь. Мне кажется, что это очень наивное представление о том, как совершаются преступления. Конечно, кто-то может воспользоваться чьей-то идеей, но они и так найдут, кто расположен. Количество преступлений не увеличивается, потому что о них рассказывают. Скорее, когда замалчиваются эти преступления, происходит некий внутренний нарыв, который грозит потом всему обществу.
Вот сегодня как раз много комментариев насчет того, что если не рассказывать, грубо говоря, официально и открыто о том, что периодически происходит, и это, к сожалению, является нашей сегодняшней правдой, то они все равно узнают это из каких-то других источников И не факт, что те источники будут хорошими и, собственно, даже преподнесут эту информацию такой, какая она есть.
Прямо скажем, что так оно и есть, на мой взгляд. Другой вопрос, что я думаю, что телевидение, средства массовой информации должны быть очень корректны в подаче материала. Когда я смотрю сегодня ряд телевизионных программ, где мало того, что позволяют друг другу хамить гостям внутри, их еще и подзуживают к тому, чтобы пускаться в словесные, а то и физические какие-то конфликты, мне кажется, что это очень дурной пример.
Вот прям вашими словами говорит глава Союза журналистов. То же самое, что нужно быть корректными и смотреть на начинку того пакета информации, который раскрывается. А кто в этом виноват, что это происходит именно так?
Ну уж я точно думаю, что не молодежное преступление. В этом есть такое, знаете, это выпущено на волю психология бабок у подъезда, когда давайте мы сейчас перемоем косточки одним, другим, поссоримся, с кого-то стравим. И вроде как рейтинг поднялся. Вот это мне кажется страшным, потому что бескультурье, которое выпускается на экран, оно действительно начинает умножать вот эти проблемы в стране, mm-hmm. когда, ну что, если на экране можно драться, кричать, хамить и волосы вцепляться, почему же в реальной жизни этого не делать? Мне кажется, что вот эти вещи, они действительно, ну, недопустимы. Должна быть культура. Должно быть понимание того, что даже если это показывается, что это все-таки плохо, а не то, что мы рекламируем. Но когда мы говорим о преступлениях подростков, это не реклама, это информация, это немножко другое. И замалчивать их, замалчивать ситуацию того, что происходит в стране, это означает, опять же, умножать ее.
То есть, подытоживая, здесь должна быть журналистская культура, а не какой-либо запрет.
Абсолютно. Я считаю, что это журналистская уровень журналистской профессии и понимание того, что словом мы можем и убить, и испортить, и в противоположность, наоборот, поднять, изменить ситуацию к лучшему.
Да, ну а написать хорошую, во всех смыслах хорошую новость сегодня целое искусство. Вот о последнем поговорим подробнее.
В эфире «Радио Спутник».
Общественность всколыхнула интервью Павла Пожигайло, ныне это член Общественной палаты Российской Федерации, а в прошлом замминистра культуры. И он на вопрос, если бы был президентом, то какие принял бы законы, сказал следующее. Запретил бы изучать английский язык, ибо в ходе обучения школьники начинают думать по-западному. Ликвидировал Министерство культуры и закрыл все театры, потому что они отвлекают от духовного развития. С чем вы, Николай, согласны, а с чем нет? Кстати, припоминая пример, как на встрече с режиссером, да, молодежь отлично общалась на английском языке и не было никаких барьеров.
Ну, я надеюсь, что он не станет президентом. Этот человек, который, наверное, хороший в душе, но то, что он произносит, это, мягко говоря, странно. На самом деле, конечно же, культура вредна, и образование вредно, потому что если человек может сложить 2 плюс 2 и знает, что это 4, вы никогда не сможете убедить его в том, что это 6 или что это 1. И если он прочел Чехова, если он прочел Пушкина, если он прочел Достоевского, то у него, конечно же, меняется мышление, он начинает видеть мир гораздо шире и точнее. Если он владеет несколькими языками, то он способен знакомиться с другими культурами гораздо более точно и плотно. Наверное, это пугает тех людей, которые хотят управлять обществом, как, ну, простите меня за это грубое сравнение, но это так и есть, как стадом баранов, куда показали, туда и идем. Это неправильно. Конечно, образованными культурными личностями управлять сложнее. Им просто так не прикажешь. Они должны понимать, куда мы идем и зачем.
Угу.
В этом смысле, да, я понимаю, если господин Пожигайло видит нас в качестве просто бессловесных созданий, которые надо переставлять как кирпичики. Наверное, ему это удобнее.
А если задуматься с точки зрения того, что, ну вот если мы отдельно, ну не берем сейчас английский язык, изучение английского, отдельно возьмем Министерство культуры, мы же понимаем, что есть у разных людей претензии к работе Министерства культуры. Если мы возьмем театры, к театрам тоже можно найти претензии, начиная от того, что ставят, особенно в региональных театрах, заканчивая, например, стоимостью билетов. Билеты в театр стоят космических денег, особенно если это что-то популярное и
нашумевшее. Ну, это смотря где тоже.
Тоже смотря где. Может, он с этой точки зрения рассуждает, я уж не знаю.
Но тогда ему стоило бы конкретизировать свои мысли, поскольку то, что вы прочитали, звучит не совсем так, как вы это интерпретировали. Я думаю, что если у вас есть претензии, скажем, к здравоохранению, это не значит, что его нужно отменить.
Безусловно.
То же самое и с культурой. Конечно, у нас есть вопросы, и хочется, чтобы было лучше. Но вот чтобы хуже было, мне это не хочется. Думаю, что и вам тоже.
Мне тоже не хочется, да, и пользователь Светлана пишет нам, что в театрах сегодня очень много стали гнаться за модой и хайпом, даже голые люди на сцене не удивляют.
Стали гнаться, да. Это палка о двух концах, потому что театры переведены на самофинансирование многие, и они ставят то, что интересует публику. Публика идет на такие спектакли. Я это не поддерживаю, если это делается ради хайпа, как вы сказали. Но я сам не хожу на такие спектакли, разве что по работе заставляют пойти. Я выбираю то, что волнует меня. И если мы будем ходить на то, что в нашем понимании является действительно хорошим и интересным, то и это будет действительно хорошо, и не будет обнаженки там, раз уж она не нравится.
Что называется искусством?
Ну, искусство может быть разное. В конце концов, вспомните древнегреческое искусство, там много обнаженки, но это не значит, что это плохо.
Ну да.
Поэтому, когда называются такие формальные вещи, я понимаю, что речь идет о спектаклях, об искусстве, лишенном души. Если в этом есть душа, если это искусство, то что же в этом плохого? Мы можем говорить на разные темы, на любые самые сложные. И это всегда делалось в искусстве. И я могу вспомнить массу примеров. И Микеланджело, и Родена, и множество других замечательных авторов, когда очень откровенно говорилось об очень высоком и красивом.
Угу. Сложную тему тем временем поднял министр культуры Владимир Мединский, речь о доске позора и о фильмах, которые получили государственные деньги и либо их не вернули, возвратную часть которая, либо вообще ничего не сняли. Как вы думаете, что вообще происходит с российским кинематографом с точки зрения того, что снимали, а потом как-то картина не зашла зрителю?
Я думаю, что это, как ни грустно звучит, это нормальный процесс. Потому что, ну, скажем, если мы говорим об американском кино, которое все знают и любят у нас, ну или многие любят, мы-то видим только часть этого кино. Мы не видим средний уровень, там тоже есть неудачи. И, ну, честно говоря, я не очень себе представляю режиссера или автора сценария, или актеров, которые снимаются в заведомо плохой картине, и у них цель сделать плохое кино.
Ну, наверное, да, они, ну, вряд ли такое предполагают и, скорее всего, надеются на... Но у вас, как у режиссера, были картины, на которые было затрачено больше, чем потом сборы?
Я ведь не считаю, я не занимаюсь финансами, я что-то знаю, чего-то не знаю, поскольку у меня просто другая сфера деятельности, я снимаю кино. И кино — это очень рискованный вид бизнеса, если мы говорим о бизнесе. Иногда бывает, что срабатывает картина, которая, как казалось, никому не нужна. А иногда картины, в которые вкладывались огромные силы и средства, и лучшие специалисты делали фильм, проваливаются, потому что что-то не сложилось. В этом нет злого умысла. Ну, как правило, по крайней мере. И мне кажется, что здесь искать виноватых вот на уровне там «не справились» и прочее довольно странно, потому что это очень тонкая область, ну, как любая область в искусстве. Может получиться, может нет.
50 на 50.
Ну, даже иногда соотношение другое бывает и похуже. И мне кажется, что надо это понимать и принимать. Другой вопрос, что когда мы просто огульно всех ругаем, скажем, все наше кино плохое, ну, это неправильно совсем.
Согласна с вами. Режиссер Николай Лебедев сегодня в студии «Радио Спутник».
«Радио Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.